Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это Радио «Вера», я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Это программа «Делатели». Мы говорим с теми людьми, кто посвятил свою жизнь делам милосердия, и в этом видит исполнение евангельских слов Христа. И у нас сегодня в гостях Елизавета Пшеничникова, директор, руководитель службы милосердия «Анапа Мама», сестра милосердия. Елизавета, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы наслышаны о очень важном таком проекте, который расположился в курортном городке Анапа. Много людей уже прошло через ваш проект, он существует уже не первый год, и такое многостороннее развитие социальной деятельности, которое у вас получилось на приходе, мне кажется, для многих является примером, потому что, по-моему, столько проектов на одном приходе создать редко у кого удается. Вы еще снимаете настоящие полнометражные документальные фильмы. В общем, жизнь бьет ключом в Анапе, в частности, в Серафимовском храме Анапы, в котором вы трудитесь. Вы еще помощник настоятеля по социальной работе. Действительно, много всего у вас есть. И, конечно, хочется прежде всего узнать у вас, вот мы говорим, руководитель службы милосердия Анапа Мама. Что такое Анапа Мама? Если в целом вот представить, что это значит, поделитесь, пожалуйста.
Что значит,
входит в это понятие?
Что входит в понятие «Анапа Мама»? Ну, наверное, это, во-первых, приют для кризисных беременных. Вот. Ну, давайте расскажу вам. У нас очень красивый храм, деревянный, хотя и на юге, потому что наш батюшка, отец Александр Карпенко, он сам в Томске вырос, то есть и он вот на юг, он привнес что-то вот с Сибири. У нас березки там на территории храма. И когда строили храм, от прихожан поступило, ну, прошение поступало такое, построить рядом Дом Милосердия. Вот у нас на территории храма трехэтажное, красивое, современное здание Дома Милосердия. На первом этаже у нас находится богадельня для старичков, вот, и кризисные беременные живут вместе. У нас получается атмосфера многопоколенной семьи. Там у нас бабушки.
Они взаимодействуют, да, друг с другом?
Да, бабушки, вот эти женщины кризисные с маленькими детьми. И вот, ну, не знаю, мне очень там нравится, когда вот эти ребятишки бегают и приглашают бабушек на завтрак, обед там, вот, вместе бабушки сидят, занимаются с этими детками, когда мамочки там куда-то могут отойти. А на третьем этаже у нас киногостиная, которая работает уже 5-6 лет, вот, и работает она по вашим инструкциям. Где-то у вас рекомендации есть, как называется?
Синодального отдела? По благотворительности?
Да, или Радио Веры, где-то мне вот...
Ну, по каким-то инструкциям, хорошо.
Да, по инструкциям. Домашний кинотеатр называется.
Так, хорошо.
По инструкциям. Вот. Ну, если... Ну, что мы делаем? Ну, делаем все, что делают все. Потому что, когда я пришла учиться в синодальный отдел, отец Игорь там нас собирал, и пришла помятка из синодального отдела, что должно быть в епархии. А мне показалось, что это должно быть при храмах. И вот поэтому...
Приходе.
Приходе, да. И я думала, обязательно все это надо делать. Конечно, я батюшку своего мучила, наверное. Прости меня, отец Александр.
В итоге вы в миниатюре создали то, чем вообще целая епархия занимается у себя в одном отдельно взятом храме.
Богадельня – это один из самых сложных проектов для того, чтобы его обеспечить, потому что нужно, во-первых, помещение. Помещение должно быть обычно в очень серьезной либо собственности, либо длительное безвозмездное пользование. То есть это должно быть на один месяц или на один год. Это должно быть длительно. Второе, должен быть персонал. То есть должны быть обычно сестры милосердия или кто-то, кто будет ухаживать. Это значит круглосуточный уход. Это значит не один человек, это смены. Это нужно учиться ухаживать, нужно обеспечивать питание и так далее. Это расходы, это колоссально непросто, да. Сделать это на базе прихода, это, конечно, даже синодальный отдел по благотворительности, хотя мы очень рассчитываем, что социальные проекты церковные вдохновляются и хотят развивать социальное служение, но чтобы на приходах так, мы даже так не дерзали думать, что можно сделать. У вас получилось. И получилось какими-то, мне кажется, вашими личными во многом такими организаторскими способностями. Вы человек такой очень пробивной, и, как мне представляется, и человек такой очень энергичный. Расскажите про свой путь к этому служению, как вы пришли к Богу и к социальному служению.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что все, что я делала, мы делали на приходе, мы видели у вас в Москве. На практике были. Все, вот я, наверное, была первая, которая посетила богадельню, она еще не работала, ремонт был. Вот я забыла, где она у вас, около там озера очень красиво было.
Да, да,
и я мечтала,
на Преображенской площади, да.
Да, угу. Я начала мечтать тоже о богадельне. Потом тоже на фестивалях, на семинарах, на рождественских чтениях, которые проводили вы, синодальный отдел, знакомились, слушали коллег своих. Вот, допустим, когда я слушала, как выступает Анна Кузнецова, мне сразу захотелось кризисный центр вот как бы создать. И, честно говоря, вот на телефоне я... Ну, поддержки в храме быть не могло, потому что настоятели сами не знали, по-моему, в то время, ну, как, что там организовывать. Вот, все на нас ложилось. И вот буквально на телефоне я звонила Анне Кузнецовой и говорила, что сначала сделать. Она говорит, открывайте сначала горячую линию, потом это, то, пишите.
Можно уточнить? Анна Кузнецова сейчас вице-спикер Госдумы.
Да.
Вы ей
Анна
звонили,
Юрьевна.
Да.
Звонили вице-спикеру Госдумы.
Да, ну, Анна Юрьевна.
Я вот говорю, человек пробивной из-за этого, да.
Но тогда она была омбудсменом детским, наверное.
Нет, она еще была тогда психологом там в Покрове.
Да,
еще
в Пензе еще работала.
Это было давно, да, да.
Я понял, да. Важное пояснение.
В Пензе была тогда, да. И батюшка приезжал вместе с ней. Вот, прямо на телефоне. Она же потом уже, она же и дала вот такой сигнал, что надо писать президентские гранты. А потом уже синодальный отдел научил нас, как это делать. Вот. Я не знаю, почему. У меня высшее образование, я экономист, финансист. Вот. И когда настоятель предложил мне обучаться вот в синодальном отделе, я как-то говорю, так я уже большая девочка, уже и образование у меня есть. Вот. Когда он мне предложил обучение, я промолчала, и он промолчал. Пришла домой, говорю, муж, вот батюшка предлагает мне в синодальном отделе поучиться на социальное служение. Он такой, иди, хоть ты будешь чем-то полезна. Ну и все, и тогда... А в те годы все говорили, на компьютере нельзя работать. Такое. Ну, короче, мне пришлось все это изучать. Я выучилась. Ученицей я была на тройку. Девочки, которые учились вместе со мной, сестры с нашего прихода, двое, они были моложе меня, писали гранты лучше, ну, очень хорошо писали. И у меня все никак не получалось, но все-таки вот с годами они уже ничего не пишут, а вот мне вот приходится писать сейчас проекты.
Вот. А вот если все-таки возвращаться к истории про то, как вы пришли к Богу непосредственно, это было с самого детства у вас?
Нет, что вы,
как,
нет,
что
у нас и в семье никого не было. Ну, у меня просто родители были, ну, наверное, честными советскими людьми. Если я скажу, с какого они были года. Мама была 1917 года, папа 1911. Когда я родилась, папе было 47 лет. Ну, такие честные, добрые вот такие люди были. Вот, ну, про Бога они вспоминали, конечно, и как-то там молились по-своему, но я была далека от этого. А вот когда перестройка началась, началось слово «бизнес», от которого мне сейчас плохо становится, вот, как-то вот в это время, ну вот это было уже, ну, ближе к 40, что-то вот Господь как-то вот полюбил меня, наверное, и сердце мое к Нему как-то вот открыл. И тогда как раз у меня дети уже стали взрослые, из-за них переживала очень сильно. И смотрю, у мужа лежит молитвослов такой маленький. И я самую маленькую молитву к вечерним правилам прочитала. И так успокоилась, и так уснула до утра. А дети тогда на дискотеки вот ездили, ходили все. На машине еще я все переживала. Ну вот я, ну...
Поняла, через... что рабочий инструмент.
Рабочий, действительно, молитва, все, я зацепилась. Вот, сначала я в библиотеку ходила, муж ходил в храм, свечки ставил, я ходила в библиотеку, искала что-нибудь про Христа.
90-е, да?
Да, да. 94-95, вот так вот.
Середина.
Там не было ничего, вообще никакой литературы не было. Вот. Но как-то я что-то там выкапывала. Вот. И один раз здесь, в Анапе, пришла в церковь, и девочка одна молодая говорит: «А вы почему вы на литургии не ходите? Это же самое главное, что вообще в жизни православного человека может быть». Я такая на мужа посмотрела, а он ходил, только свечки ставил. Его раздражали люди по воскресеньям, которые там стояли на литургии. Вот я говорю: «Сережа, так слушай, вот что это». И мы стали с ним ходить вот в церковь. Я такая, как свечка стояла, потому что я уже начиталась Игнатия Брянчанинова.
Там... Вот это да.
Серьезный уровень сразу. Да. 11 класс из первого.
А муж такой рядом стоит, меня за руку держит. Я говорю: «Сережа, по-моему, мужчины должны быть справа стоять». Кое-как я его отучила. Он от меня отходил.
Слушайте, как интересно, а откуда у него-то молитвослов взялся?
А у него бабушка была верующая, и он с детства вот помнит все, что он мне уже потом, ну, как бы рассказывал, что бабушка и молилась, и книги какие-то он там видел, и крестила его тайно, потому что Сережин отец был коммунистом и работал в КГБ, вот его бабушка это крестила. И, видимо, я вот сейчас понимаю, что бабушкина молитва на моего мужа передалась, и я очень рада. Но он тоже как бы вот только вместе мы с ним, получается, пришли в храм.
Это потрясающе, что вы одновременно пришли как-то, да, в союзе, потому что часто бывает, что...
Один пришел, а другой догоняет, или это, не очень догоняет.
Или, например, один пришел и давай другого катехизировать, так что он бедный потом из семьи убегает.
Куда-нибудь скрыться надо от него, да.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, у нас в гостях сегодня Елизавета Пшеничникова, руководитель службы милосердия «Анапа Мама», сестра милосердия. Елизавета, вот вы пришли к Богу, начали посещать службу, узнали, что такое литургия. Что было дальше? Как все складывалось? Вы долго еще знакомились, так вот, знаете, нерешительно как-то действовали? Или все уже сразу, Игнатий Брянчанинов и...
И мне еще очень интересно, как вас все-таки прибило к берегу социального служения?
Да, 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 вот этот момент.
Вот смотрите, мы жили в Тюмени. Там, не знаю как, но почему-то я сразу стала входить в семью священников. Они меня стали брать.
Подождите, вы же сейчас про Анапу сказали.
Нет, я сейчас
Анапу.
Про Тюмень говорю пока.
Тюмень была до Анапы?
До.
Хорошо. Угу. То есть это 80-е еще, да, где-то?
Нет. Середина 90-х, нет. Василий Васильевич.
Это середина 90-х и к 2000-м уже ближе.
Понятно, хорошо.
2000-м.
При Собянине жили в Тюмени.
Да, ой, вы знаете, что он сделал? Мой муж говорит: «Слушай, ты посмотри, у нас бордюры... Из чего он
сказал?
Из
гранита.
Да. Он так удивился. Да, у нас действительно...
Может.
Ой, он просто... Была деревня, а стал город шикарный. Правда, ну, я уже давно там не была.
И вы стали как-то дружить с семьей священника.
Да. И они меня просто брали с собой, чтобы я с их детками сидела. Когда там что-то такое...
Доверяли вам,
вот,
в общем,
да.
Сразу.
Но... Когда я была там еще в Тюмени на службе, батюшка говорил: «Вот сегодня приходите, пожалуйста, с ведрами, с тряпками, будем убирать храм». Я все там с ведрами, с тряпками, готовая к труду, приходила в храм, приходила и спрашивала: «Девочки, а ну, сестры, куда мне идти, что делать?» Они мне все время говорили: «Спаси Господи, спаси Господи». И так, наверное, раза три. Потом я подошла к отцу Николаю в цирке, в Тюмени его все знают и любят. Я говорю: «Батюшка, я хочу потрудиться». А мне говорят: «Спаси Господи». Ну, не разрешают мне как бы, вот не давали, ну, где я могу там что-то помыть. А батюшка мне сказал: скажи, я пришла и никуда не уйду, я буду делать, вот, помогать. Ну, вот так я и начала, вот, как вы говорите, настойчиво. Сразу прихожу и говорю, я буду сегодня там потолки мыть, вот так вот. Потом мы уехали из Тюмени.
В теплые края.
Просто, да, купили просто здесь дом, да, еще как бы. Вот, в Тюмени-то у меня тоже осталась семья. Сын остался там. Вот. А здесь я бродила по храму, по территории храма, тоже хотела кому-то помочь, как это говорили, как это говорят, кому-то сделать добро.
Причинить добро,
да, да. Вот. И меня встретил, ну, настоятель, ну, я так поняла, что священники, у них глаз наметанный, вот, и говорит, Елизавета, а вы не хотите, вот я уже рассказывала, поучиться? Вот с тех пор меня и прибило к социальному служению, после дистанционного... После
внутренняя тяга, она была откуда? Она была всегда у вас,
ну,
помогать?
Ну, от веры, наверное.
А, то есть у вас следствие веры, да?
Да.
Потому что Евангелие, вы как-то читали там, что вот вторая заповедь, да, любить ближнего, да, вот как-то это, что у вас в Евангелии, например, или не Евангелие, или какой-то пример кого-то вас сподвиг к этому?
Нет, я начала читать Евангелие. И в то время, когда у меня вот было вот перепутье, там было все написано про меня. Я вот это все, ну вот все про меня. И все, я зацепилась за эту книгу и держала ее. Вот, ну все, что делать нужно, все там было расписано для меня.
Ну, здорово, вот на самом деле интересно, потому что очень часто новоначального человека как раз отталкивает от храма, там, от какого-то развития в вере отношения других людей. Вот ты там пришла в штанах, тебе сказали, ну-ка, кыш отсюда, сатана, юбку надень, и человек может и не вернуться больше, да, а вас гнали-гнали, а вы так упорно ходили и искали там свое место. Это характер?
Нет, Игнатий Брянчанинов.
Ой, святитель отче Игнатий, моли Бога о нас.
Это он. Мне просто хорошую книгу сразу же сунули. Вот. Я приходила тоже, знаете, у меня одежда, я ездила 11 лет в Италию. У меня бутик в Тюмени был, ну, модной одежды.
Вы его держали как бизнес, да, у вас был?
Да, и, ну, вы, наверное, можете представить, да,
какая
как я одевалась.
Какая вы были нарядная, да.
Какая я одевалась, вот. А тут у меня такой одежды уже не было, когда церковь пришла. Мне приходилось тоже, как все, джинсы, а потом сверху юбку. Вот я только лет через 5, наверное, гардероб поменяла свой. Вот. Тяжело было найти еще в то время.
Но в Анапу вы уже приехали вполне состоявшимся членом церкви, в общем. Чадом церкви.
Ну, я и до сих пор не могу так про себя сказать.
Ну, это действительно, знаете, Брянчанинов сказывается, конечно, да, сразу видно, литература хорошая. Про первый проект был, я так понимаю, богадельню вы захотели создать, или все-таки приют для мам на приходе? Что было первым?
Первым была... Приют был.
Приют для мам, да?
Да, мам. С Анной Кузнецовой.
Это, я так понимаю, что тоже история не самая легкая, ведь, получается, вы должны нести ответственность за судьбы женщин, которые попадают к вам в состоянии очень кризисном, да? Обычно, я так понимаю, что это история, когда негде жить, конфликт в семье, непонимание самых близких людей, да, какие-то внутренние неразрешенные психологические проблемы, иногда просто там нет денег даже на самое простое, да. И вы вот решились войти. Как это все складывалось? Я так понимаю, что всегда хорошее дело не бывает без испытаний. У вас это было с испытаниями?
Слава Богу, что я не знала вначале, что такие испытания будут. Вот, и шла, и все. Ну, испытания, как у всех. Недопонимание вот с этими же девочками. Испытания какие были. Ну, таких страшных, по-моему, даже и не было. Только такое положительное все было, потому что мы же помогали.
А вы когда горячую линию создали, как вы о ней людям рассказали? Вот как эти девочки узнали, куда звонить, куда обращаться?
Сети.
В соцсетях, да?
Да, в соцсетях. Ну, только в соцсетях. ВК. Открыли страничку ВКонтакте, там все написали.
Сарафанное радио, да?
Сарафанное радио самое главное было. Потому что мы открыли приют в 2014 году.
Вот, и бешенцев много было, да?
Да, и первые семьи у нас были оттуда.
Из Донбасса?
Да. И сейчас мы принимаем. Сейчас вот живет у нас одна женщина с двумя детьми, давно живет уже из Донецка. Вот она как бы, ну, ей некуда возвращаться. Вот она и в дом, ну, в богадельне помогает, и на кухне. Вот как-то вот она прижилась у нас.
Сколько там у вас человек может находиться одновременно? Как вообще все устроено? Расскажите про внутреннюю жизнь этого приюта.
Про историю не рассказывать?
Историю, пожалуйста, про это же и вопрос.
Все рассказывать.
Давайте я вот лучше историю расскажу, которую я запомнила. Я остальные не помню. У меня, не знаю, почему такой организм, я все быстро забываю. Мне даже это легче так. Вот, звонит мне женщина, ну, молодая, видимо, да, с Крыма. И говорит почему-то, чтобы я помогла ей сделать аборт. Я говорю, ну, давайте приезжайте к нам в Анапу. Вот, она приехала, вот, и оказалось, что уже срок поздний, ну, как бы, и уже нельзя делать аборт. Я говорю, давай родишь и оставишь в роддоме ребенка этого. Вот, ну, мы с ней, конечно, работали, настоятель с ней работал, мы ее уговорили не делать аборт. Вот. И самое, ну, тут тоже без вышних сил не бывает так. Вот, она родила девочку, вот, и звонит мне, Елизавета Федоровна, я уезжаю, я стою сейчас на автобусной остановке. Я говорю, ну, ладно, ну, давай, с Богом, вот. И буквально через минуту мне звонят и говорят, Елизавета, мы хотим ребеночка.
Усыновить.
Многодетная семья, я их прекрасно знаю. Наши прихожане, просто следом...
Они знали об этой девушке?
Нет.
То есть это прямо вообще совершенно промыслительная история?
Да, потому что, ну, прихожане к нам в приют как бы не ходят так, чтобы только добровольцы и сестры милосердия. Они не знали ни о чем. Но у них там в родне много монахинь. Ну, что-то там такое. Вот, и я звоню этой девочке обратно и говорю, поехали в роддом. Вот. И, слава Богу, все получилось.
То есть она оставила ребенка, но его тут же приняли в другую семью. Потрясающе.
Да. Около роддома фотографии.
Вот это да.
Да. И сейчас я просто смотрю на этого ребенка, а могло все по-другому быть. Счастливое, красивое. И самое главное, похоже на отца приемного.
Ну, это, мне кажется, даже одна такая история вообще стоит, да, да. стоит того, чтобы прожить эту жизнь.
Да, ну, и получается, что от приюта для мам вы перешли потом к богадельне, да, для пожилых,
и
одиноких людей.
И параллельно как-то. Да? Бабушки параллельно? Начали появляться, да, которым негде было жить. Наши прихожане, бабушки, вот. А сейчас уже про нас, по-моему, вся страна знает и пытается тоже, вот, когда будет свободное место, ну, очень много звонков. И от кризисных мам, и от бабушек, дедушек, которые у нас хотят пожить.
А сколько у вас там вместимость, сколько людей?
Ой, вы знаете, сколько захотим. На первом этаже... Так.
Я думаю, после этого звонка будет еще больше.
Но дело в том, что предупреждаю, мы сейчас каждый месяц принимаем группы родителей с детьми с зоны конфликта. Угу. Каждый месяц у нас отдыхает, ну, вот 20 человек берем, чтобы нам не очень было как бы так тяжело. Вот, кормим их, трехразовое питание, очень вкусно кормим. Развлекательная программа обширная. И бассейн, и аттракционы, дельфинарий. Поездка на лошадях.
В общем, у них курорт там.
Курорт. Анапа? Да, курорт. Вот только что у нас уехали из Лисичанска, группа уехала. Так трехлетние дети уже в море купались. Вот вода в Анапе чистая, воздух прекрасный, дельфины в море плавают. Реклама.
Анапа, да, кстати, о воде в Анапе.
Тоже поговорим, да. Но просто здесь хочется, вот вы сказали про такой объем всего, да. Ну, вот я думаю, нас сейчас слушает достаточно много представителей приходов, настоятелей храмов, просто прихожан. И они думают, Ну, как так может быть? Ну, как и приют для мам, и богадельня, и каждую неделю эти семьи из Донбасса, которых надо вот действительно трехразово кормить, да, и вот это все организовывать. Откуда ресурсы? То есть это...
Экономист и финансист.
Нет, я так понимаю, что у вас просто все доходы, которые вы там в Тюмени на бизнесе этом сделали, пошли в дело, да?
В дело. Откуда финансирование? Ну, конечно, с президентских...
Грантов.
Грантов. И, вот знаете, я еще одно что поняла. Когда что-то делается, то и люди идут, которые хотят помочь. Я просто знаю, вот когда у нас кризисный, ну, сколько лет назад, много лет назад, по-моему, женщина одна пришла, видимо, она смогла забеременеть или что, вот у нас же там еще проходят молитвы там вот, о сохранении.
Молебные.
Да? Молебные, угу. да, простите. Вот, и просто говорит, я хочу пожертвовать вот столько-то денег, вот. Я говорю, мне нужно коляски купить, то купить. Вот. Помогают благотворители, помогают синодальный отдел. Сколько раз нам подгузники прямо грузовиками высылали. Вот это особенно в первое время, когда еще и президентских грантов не было. Вот. Гуманитарный склад открывать тоже помогали. Тогда я православную инициативу писала. Вот. Вкусно кормим, но вот сейчас, в данный момент, уже лет 10 мы пишем вот на гранты.
Научились гранты писать, да?
Да, да.
Ну вот начали мы говорить об этом, вот о вашей помощи после разлива мазута, да, известная история, когда Анапа стала таким центром экологической проблемы, да, из-за того, что разлив мазута был, и пляжи пострадали. Это было, по-моему, несколько лет назад, да?
Угу.
Эти все, вот, помню, картины лебедей, которые вот часть крыла у них в мазуте, вот эти картины, конечно, трогали там до глубины души, конечно, как люди вот отзывались, и вы, так понимаю, стали той базой, той, тем местом, куда наши церковные волонтеры приезжали, где они жили, где им давали кровь, питание, да, и, как говорится, возможность трудиться, не думая ни о чем другом, да. Расскажите, как вот это все было организовано у вас, как вы пришли к этой мысли, сколько человек через вас прошло тогда?
Ну, когда синодальный отдел объявил сбор добровольцев в Анапу на уборку мазута, я сразу же написала отцу Игорю. Отец Игорь, мы можем принимать до 50 человек там. Вот. И, ну и все, он начал как бы добровольцев к нам отправлять. Питание было тоже у нас, мы даже красную рыбу подавали им на... бутерброды, вкусно кормили, горячая вода, душ, все у нас есть. В принципе, они, конечно, уставшие приходили, но работа, ну, ходили, ну, как сказать. Мы делали все, чтобы им было как дома. Угу. Вот. Много людей приехали, наверное, человек около 40-50, наверное, вот так приезжали из Москвы. Uh-huh. Вот им нравилось, они долго переписывались с нами. Uh-huh. Вот.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Елизаветой Пшеничниковой, руководителем службы милосердия «Анапа Мама», сестрой милосердия. Меня зовут Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И хотел бы отдельное внимание обратить на то, что можно узнать информацию про «Анапа Мама» в социальных сетях. Есть группы соответствующие, в основных социальных сетях есть сайт. И также можно следить за новостями о социальном служении церкви и присоединиться к добрым делам, стать добровольцем, сделать пожертвование на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru и в социальных сетях «Дела церкви», там истории про все социальное служение Русской Православной Церкви. Церковь, как крупнейший организатор благотворительности, естественно, большое количество таких историй предлагает тоже, чтобы вдохновиться и в этом всем принять участие. Еще раз напомню, что меня зовут Василий Рудинский.
Я тут Таларсен, мы вернемся через минуту.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Туларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях Елизавета Пшеничникова, руководитель службы милосердия, «Анапа-мама», сестра милосердия. Елизавета, вот мы начали говорить в первой части программы про вот эту историю с разливом мазута в Анапе. Сейчас, я так понимаю, все хорошо. Вы тут рекламировали, что приезжайте, приезжайте, Анапа готова, да, всех принимать, в том числе, да, с точки зрения пляжей. У вас, получается, сейчас не только социальная даже активность вашей службы, вашего храма, но вы решили выйти и на пространство кинематографии даже. Вы вышли на какое-то пространство культурных инициатив. Да? Недавно даже решили написать грант на соответствующий фонд президентский, да, и даже выиграли его. И сняли фильм полнометражный. Расскажите, как пришла эта идея и что это за фильм?
Ну, я вот так вот думаю, что просто так ничего не бывает, оно как бы постепенно, опыт накапливался, социальная служба, к социальной службе приросли люди, кстати, из Мариуполя, которые начали заниматься вот общественной киногостиной, миссионерской работой, вот, у них уже опыт был. Вот у нас два человека работают, Александр Ковальчук и Виталий Тодуркин, они оба из Мариуполя. Они вот ведут, миссионерство ведет один, а другой тоже помогает мне с кризисными «За жизнь». Вот, семья вот очень, ой, хочется сказать, как вот эта вот акция прошла, «Семья Вест», очень,
семья
мне очень...
А? Семья-фест?
Да, семья-фест. Мне очень понравилось в этом году. Грандиозно, ярко так. Вообще, ну, очень активно. Мы тоже приняли участие в этом, в этих мероприятиях. Были традиционные всякие там мероприятия, да, но вот мне хочется сказать, что новое направление мы открыли. Наши левиты, вот эта молодежь, провели игру знатоков православной культуры «Зерно истины», посвященной теме семьи.
А, Елизавета, простите, а кто такие левиты?
Что-то... Левиты – это молодежь, просто называются так.
Я знаю, только книга есть такая, книга «Левита» в Библии. Ну, это у вас такое название молодежного сообщества,
да,
вашего, да?
Да, да.
Они сами себя так назвали?
Да. Ну, наверное, батюшки помогли.
Я думаю, что помогли.
Да, да. Без батюшек там никак. Вот, игру «Зерно истины» провели. Ну, там они посвящены теме семьи. А как оказывать помощь молодой семье и молодым людям, которые думают о выборе своей половины? И второе, вот, что наш храм разработал новый слоган и изготовил с ним флаги для анапских школ и для военных в зоне боевых действий. И мы закрепляем авторское право, наш призыв – «За свою семью, за свою Россию». Вот,
возможно... Хорошо, просто давайте вот к фильму вернемся. Вот как фильм появился? Идея фильма, который у вас, как я понимаю, был снят силами тех людей, кто оказался в Анапе в результате во многом, да, вот этих всех событий, да, беженцы, вот, кстати, да.
Да, мы же работали.
Да, из Мариуполя кто приехал, да, как это все у вас развивалось?
Вот тоже же говорю, вот мы помогали беженцам, и в результате у нас что там вначале было, по-моему, пытались мы школу кино
для
организовать.
Детей или для взрослых?
Для детей и для взрослых тоже, чтобы подготовить их как бы к съемкам фильма про Серафима Саровского.
Ага. Он же Серафимовский храм, поэтому
да.
Серафим Саровский.
Да.
Так, ага.
Вот, настоятель хотел снять фильм про Серафима Саровского. Даже ездили...
В Дивеево.
Да, в Дивеево. Вот. И потом говорят: «Лиза, напиши проект. Денег много, надо кино снимать». Ну, я написала. Президентский фонд культурных инициатив. Проект называется «Чудеса в рабочем порядке».
А как вы вообще все-таки вот дерзнули обратиться именно в эту тему? Ведь профессионально вы с кинематографом никогда не сталкивались. Написать, мы выиграли несколько грантов в президентском фонде культурных инициатив. Это очень серьезная и сложная работа, даже правильно заявку написать и податься. А еще и придумать проект, который выиграет, да, на который обратит внимание жюри. А жюри там анонимное, но очень серьезное. Это деятели искусств, культуры, очень известные и профессиональные
уникальные в своем роде люди. А как вы вообще смогли это, ну, придумать это, не имея никакого опыта работы в кино? Вы придумали кино, которое выиграло грант в ПФКИ.
Вот смотрите, я сделала свое дело.
Я заявку написала.
Да, я не знала, какие там, вот как вы говорите, я первый раз слышу, что там очень серьезно все, да. Я просто написала, как нужно написать. Ну, и все равно, вот, конечно, когда я заявку пишу, я вот изнутри что-то туда
вкладываю.
Ну, подождите,
ну, там же ты все равно там пишешь хронометраж, там, я не знаю, там, количество съемочных дней, там, кто какие там...
Локации,
синопсис сценария хотя бы краткий какой-то, да?
А это сделала у нас... Была режиссер один.
А,
не буду называть
был, там,
фамилию.
Профи в команде был.
Да.
Ага, понятно.
Как мы считали. Угу. Профи. Вот ага. Она мне там вот все говорила, что мне надо, говорила, как вы говорите. Я не
знала.
А потом
слилась.
Я не знала слов продакшн, постпродакшн,
да,
таких
вот,
слов
вот.
Я не знала вообще. Теперь знаю. Вот. Все выиграли, пришли деньги. И режиссер говорит: я не буду с вами работать.
Почему?
Я так поняла, у нее проблемы были с картами там. Ну, в общем, были какие-то проблемы, что она не могла с
визой
договор
шенгенской,
заключить.
С визой шенгенской, видимо, у нее были проблемы, нет?
Договор не могла заключить с нами. Вот проблема какая была. Вот. Мы написали...
То есть у нее не было юридического лица?
Может
быть. Ну, какая-то вообще была трудность.
Ну,
так,
трудность и, да, была, да, какая-то, угу. Да. Вот. Мы написали честно в президентский фонд культурных инициатив нашему куратору. Я очень благодарна ему. Был какой-то вот мужчина, забыла его имя. Первый был мужчина. Он говорит: давайте мы подождем месяца 2-3. Может, вы что-то придумаете.
И вы найдете себе другого режиссера.
Они так не сказали. Ага. Вы что-нибудь придумаете. Мы сразу за молитву. Всех собрали, все, кто включен в это, и начали молиться. И начинаем вспоминать, что я даже сама видела Алексея Камашко около нашего храма, там, на стоянке. Я говорю: так давайте, вот кто-то говорит: так у нас Алексей Камашко здесь в Анапе, давайте ему позвоним.
А он режиссер?
Да, он актер.
Актер.
Актер, так. Алексей Камашко. Отец шестерых детей, мы уже потом это узнали. Пригласили его, он ничего не знает. Мы говорим: вот так-то, так-то. Вот мы хотим снять фильм про Серафима Саровского. У него вот такие вот глаза. Он расстегивает пуговицу и достает образ Серафима Саровского. Говорит: а это любимый святой нашей семьи. То есть шестеро детей, жена там, все. Вот. И сценария не... Он уже тот сценарий не принимает, который был вот нам предложен.
Чужой, ну, естественно.
Чужой, да. И у него время, месяц. Я говорю: за сколько вы сможете написать новый сценарий? Он записал, за месяц написал новый сценарий. Вот. Там бюджет пришлось перекраивать. Спасибо президентскому фонду культурных инициатив, что они поняли нас и вот приняли все. Вот. Ну и результат, вот, я считаю, очень хороший.
Да, я смотрел трейлер, и, если честно, ощущение такое, что этот фильм достоин прям проката во всех кинотеатрах, потому что я весь фильм еще не смотрел.
Подождите, это документальный фильм?
Нет.
Нет, игровой.
Полнометражный.
То есть это значит, что там, понимаешь, да, снято все как... Действительно игровое кино, причем в современных совершенно
Елизавета,
требованиях.
Вас надо это, как кризисного менеджера, привлекать разным людям в разных сферах жизни. У вас талант.
Я бы с удовольствием лет вот на 20 бы помоложе была, с удовольствием бы пошла. Да.
Вместо тивенского магазина одежды.
Да, да, слушай, ну это поразительно. Как так вообще вот, да? Я же знаю, как это все происходит. Люди, кинематографисты со стажем, там, которые годами этим занимаются, этому учились, не могут грант получить, а тут просто с ноги раз зашли и как-то попали, и написали, и сняли, и получили прокатное удостоверение.
У Елизаветы примерно так складывается вся ее деятельность, я тебе больше скажу, не только кинематографическая. Все легко.
Как говорят некоторые, Елизавета в потоке.
А мы еще и диплом победителя 35-го международного кинофестиваля «Золотой Витязь» получили.
Да вы что?
30 мая.
Расскажите про сюжет фильма. В чем там драма, в чем там, как говорится, главный конфликт?
В чем уникальность, да? Но все-таки потому, что ну, житие святого.
Вот знаете, уникальность в чем? В том, что фильм был как бы создан в симбиозе, в соработничестве храма, людей церкви, которые знают, что такое традиционные ценности, да?
И почитает преподобного Серафима
Саровского,
как своего святого.
Да, и команда вот эта творческая Алексея Камашко. Они умеют снимать, знают, как все выразить вот это. Ну, он еще и артист, понимаете? Вот этот, я так думаю, что фильмов мало православных, потому что режиссеры не читают Евангелие, наверное.
Это точно.
Вот, поэтому вот это вот соработничество и сам Серафим Саровский, которого мы... Ну, каждый съемочный день его чувствовали, понимаете? Вот сам Камашко говорил, если на сегодня на съемочной площадке нету машины, то ее уже не будет. А у нас этот грузовик, огромный, бельгийский, красивый грузовик, появлялся за 30 минут. Как бы вот автобус сломался, а машина нужна. И вот даже на 5 минут всего наш грузовик опоздал на съемочную площадку, такой красивый грузовик появился. Вот даже вот этот человек, ну, наш режиссер Алексей Камашко, он говорил, что, ну, здесь вот очень много чудес. Действительно, и название тоже фильма «Чудеса в рабочем порядке».
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Елизаветой Пшеничниковой, руководителем службы милосердия «Анапа мама», сестрой милосердия, и, как мы узнали, уже с
выдающимся кинематографистом,
да,
лауреатом премии «Золотой Витязь».
Храм, это наш храм, не я.
Да. Елизавета, расскажите, собственно, о чем фильм непосредственно, как складывается вот сюжетная линия. Насколько я помню, там главный герой, как говорится, доходит до дна в своей жизни, да, и с этого дна какое-то начинается восхождение. Как это все складывается?
Вот я ведь, видите, я в фильмах, в киноиндустрии ничего не понимаю. Как складывается, я не знаю.
Ну, расскажите, как
я
вот
только могу рассказать вам, что мы раскрыли.
Да, что раскрыли, давайте.
Да,
тогда,
что раскрыли.
Так,
да. Потому что
он,
я...
по-моему, спортсмен, да, он в бои без правил или что-то в этом роде, да, главный герой, вот которого играет, по-моему, Алексей Камашко, да, и он, этот человек...
Получает травму.
Получает травму, да, и начинается такое... как его кризис, отчаяние такое, да, и вот все детали я уж не могу сказать,
да.
Я просто трейлер смотрел.
Он уходит как бы вот из семьи, но он так уходит, что он, жена говорит, я буду ждать, когда вот, ну, что-то там в тебе произойдет, вот что ли, я буду ждать тебя всегда, говорит, вот, и... Ему как бы все время случайно попадается образ Серафима Саровского, вот главному герою, Александру. Он сначала так недоумевает. Может, не надо рассказывать, это неинтересно будет,
да,
смотреть.
Да, давайте все детали
давайте
не будем рассказывать. Да.
Да. Очень интересный, динамичный такой фильм. Музыка шикарная.
У вас специальный композитор был под фильм.
Представляете, его жена Галина Камашко написала такие, ну, прямо чудесные. Вы слышали же там, когда был тизер, да?
Да, я слышал. Музыка. Мне в целом ощущение, действительно, я еще раз это хочу подчеркнуть, ощущение такое, что ты попал не просто... вот в пространство церковного, социального служения, замечательных людей, которые сделали что-то доброе, хорошее, но чуть-чуть не дотягивающее до, там, не знаю, каких-то высот настоящей кинематографии, да, это настоящее профессиональное кино, то есть это, ну, совершенно наравне вот с теми фильмами, которые мы привыкли видеть, как там и голливудские, и наши одинаково примерно сделаны с точки зрения трейлера. Я не знаю, весь фильм не смотрел, поэтому не могу сказать полностью.
Ну, вот такие штуки, да, вот как вы говорите, профессионально, это от Алексея Камашко. Он опытный артист, он все видел это на съемочных площадках. Вот давайте я вам расскажу, вот что раскрыто в фильме, сейчас чуть-чуть попозже. У нас съемочный день был вечером, пожарная охрана, МЧС приехали, снимали на базе какой-то. Мы там жгли костры, горел у нас мотоцикл, на котором он ездил, поджигая там.
Еще какие-то.
Да, очень, ну, я прям, я действительно, было очень интересно. Вот я всех призываю, пожалуйста, наши любимые слушатели, пожалуйста, посмотрите наш фильм «Чудеса в рабочем порядке».
А как его смотреть? Где его можно найти?
Ну, вы знаете, я вот сейчас в Москве и обращаюсь тоже через вот радио к большим начальникам, к Александру Александровичу Жарову, к Вадиму Леонидовичу Верещагину, чтобы они помогли ко дню памяти Серафима Саровского 1 августа, помогли нам в прокат вот выпустить, чтобы в кинотеатрах показали этот фильм.
А вы соответствующее обращение уже написали, все это есть, да?
Да, сегодня я развезла письма и к Александру Александровичу Жарову, и к Вадиму Верещагину, вот ездила по их офисам, и надеюсь, что письмо нашего храма от нашего протоиерея Александра Карпенко дойдет до этих больших начальников, потому что фильм нужно посмотреть молодежи, только я не знаю, почему прокатное удостоверение нам сделали 18+. Ну, там ничего такого страшного нет.
Ну, может
нет.
быть, потому что «Бои без правил», они подумали, что, может быть, вот этот... Может. Там же некоторые показаны сцены, мне вот кажется, что вот этот момент самих боев.
Может быть, но так, это просто... я все время наблюдаю за людьми, мы же много очень благотворительно показали этого фильма, показывали молодым людям, курсантам Института береговой охраны ФСБ России в Анапе. Нам даже благодарность там вот институт выписал. Они тоже, ну... Они, ну, мальчики, как бы, да, на глазах слезы были, а женщины все плачут. Вот.
А вот как раз это хороший момент, который связан с фильмом. Получается, если даже вот в прокате его сейчас посмотреть нельзя, то можно как-то с вами связаться и попросить организовать этот прокат фильма в своем городе, да, так можно сделать?
Я думаю, что, наверное, да.
Угу. А контакты можно найти на ваших страничках в социальных сетях, да, «Анапа-мама» да, и через сайт.
Да, она по-моему, и вот через меня телефон.
Да, ну, диктовать телефон, наверное, в эфире мы не будем, да, но это очень важно, что если у вас есть желание этот фильм посмотреть, может быть, со своими прихожанами, просто с людьми-единомышленниками, естественно, вам, наверное, нужно, чтобы было как минимум человек, там, не знаю, 50-100, да, чтобы как-то много было людей, вы, наверное, можете как-то придумать вариант, как этот фильм можно показать в закрытом формате, потому что прокатное удостоверение, это, по-моему, это не очень быстрая история, да, это какое-то требуется время, но мы надеемся, что...
Нет, мы его получили.
А уже получили, да?
Да.
То есть осталось именно вот
с начальством.
С начальством по площадкам договориться, да. Дай бог, чтобы получилось, да. Вы знаете, «Чудеса в рабочем порядке», название такое тоже, сочетание несочетаемого, да. «Чудеса» — это ведь все-таки что-то необычное, которое происходит не потому, что они по расписанию, это только у Марона Мюнхгаузена все по расписанию, да. У вас, получается, основная логика была связана с тем, что... вот это настолько часто, да, эти чудеса. Вот такая была мысль. Что вы вкладывали в это название?
Знаете, это название придумал наш настоятель. Угу. Меня не было, когда он придумывал. Я даже не знаю, что он вот «Чудеса в рабочем порядке». Он теперь просто всем желает, и чтобы у каждого из нас чудеса происходили в рабочем порядке. Я не знаю. Но это название у нас закрепилось. Получается, у нас три фильма будет.
А, трилогия.
Чудес. Трилогия. Трилогия, да, вот.
Там будет еще развитие этой истории, да, дальше.
Да, три разных рассказа. Вот первый уже мы сняли. Ага. Вот сейчас пишем заявку на вторую.
А что там будет в этих частях? Это история этого человека дальше по жизни, либо это какие-то другие зарисовки?
Из его жизни другие зарисовки. Вот как он в лесу жил. Он же в лесу у нас жил какое-то время там. Вот. Третью я еще не знаю.
Понятно.
Да.
Елизавета, вы знаете, у меня вот ощущение такое, что вы человек, вот как я вам сказал, который действительно много может сделать только благодаря своему энтузиазму, благодаря своей вот такой энергичности, целеустремленности. Ну вот что за ними кроется? Это просто характер? Что вам позволяет вот так добиваться всего, да, делать дома для мамы, богадельни, снимать кино, которое стоит больших денег и большие ресурсы требуются. Что здесь главным секретом является?
Ну, наверное, хочется добрых дел побольше сделать. И вот когда я занималась социальным служением, я видела тоже, что, ну, людям мы помогаем, да, там, продукты, средства гигиены, одежда, обувь, все вот подгузники, да. Но когда мы сняли фильм, мне вот показала, что тут просто больше людей могут узнать о Боге, о нашем святом, как церковь помогает людям. Я же тут в своем храме только помогаю, и никто это не видит, правильно? А вот во второй части трилогии мы покажем, что вообще в храме, ну, что вообще происходит. Угу. Потому что он же станет прихожанином. Вот,
а,
наш
то есть
Александр.
Он сейчас в первой части только пришел к Богу, да? Он еще не стал полноценным таким вот церковленным человеком, да?
Да.
Хорошо, то есть, получается, мы проследим эту историю
да,
человека.
Да, и еще хотела сказать. Угу. Вот вы говорите, что вот я там энергичная, да? Так это по-другому называется. Наш настоятель меня называет самочинной.
Поясните, вы не слушаетесь никого, да? Сами по себе все делаете?
Ну, по его словам, получается так. А мне вот просто казалось, что меня уже благословили что-то делать, и я вот это...
Ну, у вас же, наверное, это связано еще с опытом управления. Вы же когда бизнес организовывали, у вас, я так понимаю, вообще по жизни вы...
Ну,
такой хватка у вас такая управленца, да? Это, наверное,
ну,
сложно
и
преобразовать.
Образование у меня тоже организатор, как бы. Ну, может быть, да. Я прошу прощения вот перед всеми зрителями, перед настоятелем своим, что иногда, ну...
А что вам помогает, вот, когда ты чувствуешь, что хочешь поруководить, себя как-то ограничивать, да?
Наверное, такие моменты много.
Нет, ну, настоятель рядом не всегда бывает, а ты же там и с мужем рядом можешь быть, и с разными людьми. Есть какое-то, не знаю, у вас такое правило, которое вы придерживаетесь, когда вот хочется что-то, но вот вы себя как-то...
Ну, сейчас я уже научилась, да, немножко останавливаю тут. Подумаю немножко и думаю, ну ладно, уже можно остановиться. Ну, так, конечно, у меня характер, наверное, ужасный. Мне так кажется. Со мной работать, наверное, тяжело, потому что я требую. Надо вот, надо это сделать, надо вот то. Четко задачу. Но ведь надо же еще уметь задачу ставить.
Вот-вот.
Вот. Это я научилась ставить задачу. И постепенно вот так вот, как дорожную карту, как говорят.
Про планы в кинематографии мы узнали. Это трилогия про героя первого фильма «Чудеса в рабочем порядке». Если говорить про социальное служение, есть ли у вас какие-то планы?
Вот я недавно была в Краснодаре на семинаре, и я что-то себе там прямо записала, но не помню что. По-моему, даже вы говорили вот какое-то направление. Но план вот очень хочется, конечно, ключи, вот подключиться к ключам.
Образовательный проект «Ключи» подготовки школьников к сдаче ЕГЭ в разных населенных пунктах, да?
Очень хорошая, по-моему...
Это церковь организует, да?
Да, церковь.
Отец Михаил Потокин.
Вот все наши... Вот вы говорите, что у нас много очень проектов. Вот эти все наши проекты, если они хорошие, конечно, это матери церкви, вот благодарность большая. Если бы церковь не научила, не обучила, не показала, не знакомила нас вот с коллегами из других городов. Мы же как родная семья. Вот, допустим, мне что-то, какой-то вопрос не ясен, я могу позвонить в Барнаул, могу в Ливны позвонить, Поляковой Ирине в Краснодар. Они моложе меня, как бы, и быстро во всем ориентируются. Они мне... Лиза, сначала я им подсказывала, теперь они мне помогают тоже. Мне очень нравится. Не стесняемся. Вот.
Елизавета, как семья относится? Муж, дети к вашему служению?
Мужу деваться некуда, он же благословил меня на социальное служение.
Интересная формулировка, так.
Да, но он поддерживает меня. Ему очень большой, ну, низкий поклон моего мужу. Он умничка, он все понимает. Вот. Только спрашивает, на сколько дней уедешь, когда тебя встречать. Вот. Кстати, он у меня тоже ходит, ну, помогает храму. Строится там у нас храм Владимирской иконы Божией Матери. Он там помогает строить храм. Вот, знаете, просто такая ситуация создалась в семье, что у меня четверо внуков, но я ими не занимаюсь. Меня дети полностью, ну, вот если бы у меня были внуки, я бы не смогла ничего делать.
А они вас специально освободили, чтобы у вас было больше времени на социальное служение или потому что сложные отношения?
Где-то сложные отношения, а где-то специально, да. где-то сложно. Они говорят, мы сами будем своих детей воспитывать.
Но я знаю, что обычно всегда вот этот момент воспитания со стороны бабушки, особенно если бабушка такая, там две крайности есть, или очень любящая, или строгая такая, что она еще всех родителей там заставит по стеночке там все. Поэтому, конечно, тут обычно всегда сложности могут возникать вот именно в отношениях детей и родителей, да. Но они в целом в социальном служении не очень дети вовлеклись.
Ну, второй вот старший сын, он вот как бы и в кино мне помог. И он живет в Тюмени, но он говорит, мам, если надо будет, я приеду, тоже буду помогать, если вот второй фильм тоже будем, вторую часть снимать. Вот. А так, вот, ну, у меня детей и так много, полное до милосердия детей.
Сколько у вас сейчас одновременно находится подопечных?
Вот 30 было, вот буквально, 30 человек.
30 человек, получается, на одной социальной службе приходской.
Да, ну, да. Добровольцы есть, повар у меня есть, помощница многодетная, мама есть. Мы еще, кстати, и в корзине доброты благотворительного фонда «Русь» активная.
Да,
я тоже куратор там.
Да. Вот. Лизавета, вы знаете, вот я вашу непосредственную службу, я стараюсь посещать разные регионы, приезжать в епархии, знакомиться с социальной деятельностью, но вашу службу еще не посещал, так получилось, да, редко такое бывает. Обычно у нас всегда какие-то очень яркие проекты, я стараюсь все-таки посетить, даже там с Дальнего Востока иногда бывает возможность посещаю. Но вот у меня ощущение такое, что, зная про отзывы разных людей, про ваш проект, услышав вас сейчас, ощущение такое, что один из редких примеров ваш приход, который может в комплексе представлять вот образец развития социального служения для небольшого города. Понятно, что там, это не совсем история для села, это не совсем история для там, миллионника, но вот именно для небольшого города то, что вы сделали, ну, мне кажется, что это действительно в каком-то смысле пример для многих людей. Здорово, что это у вас получается, то, что у вас такие творческие планы. И даже в кинематографии, как мы узнали. Будем надеяться, что с этим фильмом вам помогут, что удастся его показать на больших площадках, и, конечно, мы со своей стороны тоже постараемся какое-то содействие оказать, конечно, силы у нас ограничены, но что можем, постараемся. Дай бог, чтобы социальное служение тоже у вас развивалось на приходе активно дальше, и в этом вы как-то чувствовали вот эту помощь Божию прежде всего, потому что, конечно, знаете, наша самость, она всегда она есть, вот, но когда мы с Богом, как вот на съемочной площадке вы говорите, оно как-то все покрывается, даже все вот наши несовершенства, как говорится, да. Ну, вот, спасибо большое за сегодняшний эфир. У нас в программе «Делатели» сегодня была Елизавета Пшеничникова, руководитель службы милосердия «Анапа Мама», сестра милосердия.
Я Тутта Ларсен, это был проект «Делатели». Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Помогай всем Господь и Царица Небесная.
«Делатели» на радио «Вера».